А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сохраняем естественный прогиб спины. Колени упали в сторону.
Все, 19 часов, почти 6 минут. Это радиостанция «Говорит Москва», микрофон Екатерина Родина. Программа про фитнес. Сегодня будем говорить про маркетинг, ну или про маркетинг. Не знаю, когда учился в институте раньше давно, говорили, что правильно маркетинг. Теперь, я думаю, ну надо же говорить правильно, посмотрела. А маркетинг потом было правильно, а сейчас об ударении, действительно. Поэтому мы не будем какие-то требования предъявлять, и все как хотим, так и говорим. Маркетинг, маркетинг. Главное, что у нас специалист в этом деле сейчас в студии находится. Это Илья Коноплев, маркетолог, руководитель проекта «Фитнес-санаторий знания». Илья, добрый вечер.
Добрый вечер, Екатерина.
Я сначала напомню наши координаты. Во-первых, у нас идет трансляция видео говоритмосква.ру, там можно смотреть. Еще у нас в сторис в инстаграме Профитнес.радио с двумя S, не забудьте. И смс-портал +7 925 48 948. В телеграме мы есть, говорит МСК-бот. Там тоже сообщения можно отправлять в эфир. Все мы их видим. И телефон прямого эфира понадобится чуть позже. 495-й код 7373-948. Ну что, будем говорить о маркетинге.
Главное, чтобы не маркетинге.
Да?
Но я думаю, мы можем докатиться и до этого. Нас ничего не может не остановить.
Ну ладно, мы говорим про фитнес, сколько людей есть данные, у нас увлечены фитнесом в России, поскольку и закон готовится, и в последнее время как-то шороха тут навели с тем, что будут стандарты для тренеров и налоговые вычеты, но об этом мы чуть позже подробно поговорим. Так вот, в фитнесе у нас сколько крутится?
Вообще
бизнеса и среди клиентов, да.
Да, по данным РБК, это единственные ребята, которые делают замеры какие-то, хоть сколько-нибудь вменяемые, есть цифра, что занято 3%, вовлечено в фитнес-индустрию 3% нашего прекрасного и замечательного населения. Это примерно в 10 раз меньше, чем в лидерах, мировых лидерах отрасли США и Германия.
Я сейчас буду придираться, просто мне интересно, это с 18 лет или речь идет тоже о детском фитнесе?
Это вообще включается, наверное, детский фитнес, непонятно, там, с 10 или
12
лет.
Может, и 15-16 подросток прийти же в тренажерный зал?
В любом случае, по сравнению с тем, что Москва считается, например, самый вовлеченный город, и эта цифра где-то 10%, Краснодар, Екатеринбург чуть меньше 8%, то если усреднить в целом Россию 3%, то это, ну, очень мало, прям грустно, мало, отвратительно мало.
Мало это мы с чем-то сравниваем, наверное, с теми же Соединенными Штатами, или нет? Или мы ни с чем не сравниваем?
Тут даже, просто? Знаете, я больше склонен сравнивать это с емкостью рынка наших отраслей заменителей фитнеса. К примеру, знаете, что? Во сколько раз более емкость отрасль пивного потребления, пива?
А это заменитель фитнеса?
Конечно.
Я думала, какое-то аналогичное, что-то с реабилитацией скажете.
Не-не-не, я говорю про то, на что люди тратят время. В 10 раз отличается емкость рынка пива от рынка
в России. То есть
фитнеса.
В среднем человек, живущий в России, тратит на выпивание алкогольных напитков в 10 раз больше,
да,
чем занятие фитнесом.
Рынок туризма в 6 раз больше. То есть, если сравнивать вот о времяпровождении, а мы говорим, что фитнес – это все-таки эмоция, которая нужна человеку для того, чтобы потратить время, которое у него остается от каких-то других дел, на получение какой-то эмоции.
То есть, настаиваете, что фитнес – это эмоция?
Исключительная эмоция.
Ну, там некоторые могут подумать, что это здоровье или...
А здоровье тоже эмоция.
Ну, хорошо, все эмоция. Вы как маркетолог говорите. Мы же продаем эмоцию, прежде всего, человеку.
Да. То есть, я рассуждаю не про результат, не про времяпровождение, не про вид спорта. Я рассуждаю про ту эмоцию, ради которой люди действуют вообще, делают хоть что-либо, ходят в рестораны, в кино или куда-то.
Ну, хорошо, 3% очень мало. В ближайшем будущем, по вашему как-то чутью, удастся вывести вообще направление в верное выбранное, ведется работа? В этом,
да,
в
то,
России.
Что происходит, мне нравится, и я не так давно в отрасли, я 4 года, ну, чуть меньше, даже 3, наверное, правильнее говорить, в отрасли, и то, что происходит, мне нравится, и меняются форматы, появляются новые форматы, и я сейчас не только про фитнес-клубы, я про активности в целом, да, и про уличные тренировки, и про открытые тренировки, и про то, что спортивные бренды перестали продавать спортивную одежду, а продают уже теперь фестивали и спортивные праздники. Стань человеком, это же уже вообще не про одежду, это же уже про кроссфит, побегать в парке.
Да, но это же одежда. Это же все взаимосвязано.
Ну, они же не ставят этого требования. Вот, и то, что происходит сейчас, это все говорит о том, что рынок будет расти. В принципе, мы растем. Мы растем в год по 10, по 11%. Это рост, он, ну, стал сейчас чуть побыстрее, был чуть медленнее.
Но рост в чем выражается? Это в продаже в большего количества клубных карт, да. Это что, в открытии фитнес-клубов.
Да, да, да.
Люди больше идут в фитнес.
Два вектора. Первый – это открывается большее количество квадратных метров, то есть объектов, единиц учета фитнеса. И второе – это то число денег, которые люди в эту отрасль заносят. Ну, конечно, я оперирую, опять же, сейчас собранными, агрегированными данными РБК, но то количество рекламы, которое я вижу, опять же, в той же Москве, которая, казалось бы, куда ни плюнь, где фитнес фитнесом погоняет, говорит о том, что рынок здесь открывайся.
Да, но по моим наблюдениям, за последние годы фитнес-карты сильно подешевели.
Да. Не без этого.
Если раньше 20-50, и когда мне там вот буквально 3 года назад подруга-соседка говорит, а вот недавно открылся клуб, пойдем. Я говорю, да нет, ну у меня нет таких денег. Я слышала, там, наверное, 30-ник надо сразу выложить. Да нет, говорит, нет, там вообще за 6 тысяч можно купить действительно. Я думаю, надо же, как изменились, как бы вокруг все в фитнесе за тот год, который я там не спрашивала цену и так далее. Это правда? Все подешевело?
Это правда, средняя цена снижается, и с точки зрения потребительства, потребление, вернее, услуги, это просто замечательный тренд. Рынок становится, фитнес становится доступнее, появляются новые форматы, сейчас есть рекуррентные платежи, где годовой карты, в принципе, не предусмотрены, и, соответственно, средняя цена снижается.
Ну, это абонентская, как плата, раз
да,
в месяц.
Да. Тут смысл в том, что здесь есть две вещи, которые нужно учитывать. Первое, это вот то, о чем мы сейчас сказали, то, что появляются новые форматы оплаты, которые усредняют среднюю стоимость. А второе, это то, что операторы в попытке ухватить тех людей, которых они уже вовлекли, вместо того, чтобы выстраивать маркетинг, направлять его на вовлечение новых людей, которые как раз сидят на диване, пьют пиво, ходят в кино, ездят в путешествия, они начинают бодаться друг с другом, переманивание друг у друга этих клиентов, тем самым снижая
цену. Но бесконечно они не могут снижаться?
Не могут. Поэтому...
А значит, какие-то клубы закрываются?
Конечно. Поэтому мы с вами видим, к сожалению, эти грустные картины. На рынке Москвы их видно, на рынке больших городов их тоже видно, когда люди ходят в фитнес-клуб, а потом становится все хуже, отзывы становятся все хуже, и в один прекрасный момент убежал персонал, а потом ушел директор, а потом клуб, хоп, закрылся.
Но это нельзя назвать рыночной конкуренцией, что со стороны это здоровая конкуренция?
Сложно сказать, что это не рыночная конкуренция, потому что все равно это влияние рынка. Вопрос в том, что в больше чем половине случаев доводят до этого состояния сами же операторы в попытке затащить все большее количество людей все меньшей ценой, тем самым снижая собственную маржинальность, объем денег, не хватает денег сначала на сервис, на клининг, на уборку, на полотенце, на вовремя постирать, убраться, людям не нравится, люди уходят в другие клубы, и вот эта вот циклическая волна приводит к...
Ну, то есть единственное, что привлекает сейчас потенциального покупателя фитнес-карты, это скидки, это малая цена, то есть он пойдет туда, где ему предложат меньше.
Я бы не сказал, что это единственное, но это, к сожалению, с позиции бизнеса та боль, с которой мы сейчас как маркетологи начинаем работать.
Ну вот я как клиент, я, например, переехал в новый район. Ну, вот в Москве, и хочу пойти в фитнес-клуб, я открою ближайший и посмотрю, у них годовые абонементы сколько стоят. А потом уже начну из этого выбирать, что мне подойдет, и пойду тестить. Я же не буду сразу все обходить. Мне вот интересна цена как потребителю, правильно?
Совершенно верно. Вы для себя ставите списочек так, вот этот стоит 9, вот этот стоит 15, вот этот стоит 26.
Да, если за 15 окажется сильно лучше, то возможно, но вот, так-то я, конечно, рассчитываю, что пойду за 9.
Вот. Вы придете за 9, вы увидите, что там не дают полотенца, а в тренажерном зале свет темно-желтый, тусклый, а в раздевалке шкафчик железный.
Не знаю. Да, я смирюсь.
Вы смиритесь, кому-то это может не понравиться. То есть тут
кто-то пойдет за 15.
Совершенно
искать,
верно,
конечно.
И происходит вот эта вот наладка. Это как в автомобилях, да, мы с вами покупаем там либо автомобиль за 400 тысяч рублей, чтобы ехало, либо мы покупаем автомобиль за 2,5 миллиона, чтобы
грело.
Везло. Да, чтобы обдувало, грело и пело. Вот, здесь совершенно все то же самое. То есть я бы не сказал, что рынок, ну, смещается в сторону какого-то дешевого потребления. Форматы существуют все, и премиальный фитнес, и среднесегментный фитнес, и студийный фитнес, какой угодно фитнес. И, в принципе, все развиваются. Хотя перетекания из одного сегмента в другой, они существуют. Но, опять же, по данным РБК мы не видим, что массово идет смещение потребления фитнес-услуг из более дорогого в более дешевый сегмент. Растут все, просто скорости роста разные.
Но при этом и некоторые неправильно себя ведут, когда привлекают исключительно на скидки, ну,
да,
людей.
Да.
Ну, объясните, почему.
Ну, потому что, смотрите, когда клиент... привлекается исключительно на скидку, то мы приучаем, я оператор, приучаю вас, что я вам дам скидку. Вы ко мне пришли, сказали, скидку дашь? Я говорю, да, она тебе 17 тысяч, 2 тысячи скидка, вы мне заплатили 15 тысяч рублей. Завтра открывается сосед, который вам предлагает уже не 15, а 13 тысяч рублей. И он у меня вас забирает. Я начинаю предлагать вам 11 тысяч рублей, чтобы вернуть вас прямо здесь и сейчас. Мы работаем с вами, мы дарим вам, по сути, нашу прибыль. да, а вам хорошо. Вам как
потребитель. Конечно, за меня борются.
Все прекрасно.
За меня борются те, куда я хочу ходить, кому отдавать деньги.
И в попытке вырвать вот эти вот 11 тысяч, 13 или 15 сейчас, мы на всех тех, кто пьет пиво, сидит дома на диванах, читает газеты, в интернете сидит и занимается прочими вещами, внимания не обращаем. Мы боремся за вот этого вот одного бедного несчастного клиента.
Который и так бы пошел куда-нибудь,
естественно,
правильно?
Который бы отходил бы ко мне год и прекрасно бы продолжил, остался у меня, если бы ему не предложили за 13. Можно сказать, что Илья, это же там ценовая конкуренция.
Ну да.
Я не против. Только у нас из 10 человек вовлечены 3, а еще 7 занимаются чем? А мы бодаемся за одного.
Ну, то есть, понятно, есть люди, которые считают себя клиентами фитнес-клуба, их считают все, и за них борются фитнес-клубы, начинают конкурировать, а новых мы не привлекаем. А надо бы новых привлекать. Вот сейчас новые. Среди наших слушателей, я уверена, есть и люди, которые вот вы описали. Вот они сидят на диване, они подумывают, может быть, когда-то решали 2 месяца назад, что с Нового года они пойдут и купят клубную карту. Может быть, они вчера даже смотрели цены. Ну, никак, ну, не знаю, нет волшебного вот что-то вот пинка. И тогда приходят какие-то классные фитнес-клубы с классными маркетологами, которые им этот пинок дают.
Тут два варианта. Я как раз сторонник того, чтобы маркетолог фитнес-клуба далеко не в первую очередь кричал, что он маркетолог фитнес-клуба, приходи ко мне за картой. Мы в свое время проводили бесплатные пробежки, бесплатные зарядки для жителей того микрорайона, в котором мы находимся. Все, что я делал, это я сам лично выходил в 6 утра на пробежку, писал у себя в инстаграме клуба, что мы проводим вот такие вот пробежки. Мы просто бегали. Мы пробегались по 3-4 километра. И моя задача была дать возможность людям коснуться чего-то, чего им интересно, при этом не взимая с них каких-то денег. Когда мы прибегали, мы заходили к нам, я открывал двери своим ключом, я давал всем попить, сходить помыть руки, кому надо горячая водичка, чай. То есть я делал это только для того, чтобы человек мог коснуться со мной, с моим продуктом, но при этом не имея задачи ему чего-то продать.
Ну, пощупать, то есть он знает, что это такое, может быть, он заинтересуется.
Даже получить эмоцию от того, чтобы встать пораньше, что-то сделать и прожить потом этот день. Потому что основная проблема, которая не вовлекает людей в фитнес, это то, что не формируется доверие. То есть то, как вы сейчас сказали, вот сидят люди на диване, и вдруг приходит какой-то маркетолог. Маркетолог может что угодно показать, какое угодно место показать, как угодно прокричать и выразиться, но при этом те люди, которые сидят на диванах, они не встанут и никуда не пойдут.
Нет, так кажется, со стороны вот этим людям на диванах, им покажи какую-то картинку, ну, какого-то крепкого парня, накачанной девушки, и они как-то должны мотивироваться и пойти. Ну, это, конечно, вряд ли, но
вряд ли,
мне кажется, так многие действуют сейчас, нет?
Нет, Екатерин, далеко не всем людям красивые накачанные парни являются тем триггером, который сподвигнет его с места.
На всех плакатах они красуются в
фитнес-клубе. Так это как раз и есть проблема, что мы изначально, вовлекая вот этих спортивно-целеориентированных людей, вот мы их вовлекли 3%, и мы с ними носимся, как писаной торбой. А у меня, например, когда я только приходил в отрасль, у меня была проблема, я ночью плохо спал, потому что у меня вес был лишний, у меня был 107 килограмм, у меня было 32 килограмма лишнего веса. Мне красивого парня покажи, я от него убегу быстрее, я его боюсь. Красивую девочку покажи, да у меня на эту девочку уже никакого желания не было, потому что у меня лишнего веса больно много, и тестостерон у меня упал ниже плинтуса.
Ну и что делать?
Что делать? Я вычитал в интернете, что... То есть у меня мотив сработал, что мне нужно для того, чтобы скинуть вес, начинать ходить, мне нужно кардио на улице минус 30, я пошел в фитнес-клуб. Зачем? Чтобы ходить. И если бы мне попался прекрасный маркетолог в этот момент, который бы мне показал, что Илья, ты жирный, сидишь дома, не можешь спать, не можешь о женщинах думать, то пошли уже, походим, и у тебя станет легче. И мне не нужно было показывать никаких красивых парней, ничего, поговори со мной понятием здоровья.
Да, но где тут эмоция? Эмоция же должна зацепить.
Зацепит эмоция, когда я схожу и попробую. Или зацепит эмоция, когда мне покажут парня и скажут, вот этот вот чувак, посмотри, он был вот таким 2 года назад. Я не стесняюсь, выкладываю у себя эти вещи в Facebook, я показываю, каким я был 4 года назад. Я вижу, как люди потом ко мне приходят и пишут, слушай, а ты вот что ты делал для этого? Ну, а пути разные есть. Сходи, попробуй, походи, побегай, походи пешком, сходи с врачом, посоветуйся, суставы не гробь. Не обязательно идти покупать карту. Карту ты потом купишь.
Ну, то есть сначала знакомство с этой областью, вовлечение через ассоциации, через какие-то эмоции.
Совершенно верно. И если вернуться к маркетологам фитнес-клубов, то мы, как маркетологи, должны транслировать возможности технологий, продуктов, и эти возможности превращать в ценности, потребности людей. Кому-то познакомиться нужно, кому-то форму набрать, кому-то пресс сделать круглым, кому-то от стресса избавиться, кому-то еще что-то.
Хорошо, конкретные примеры. На плакатах, фитнес-клубах или рассылка должна быть? Вот с такими какими-то мотивирующими приветствиями, что должно быть?
Да, у нас с вами сейчас, вот вы в начале передачи перечислили 5 способов коммуникации с аудиторией нашей прекрасной радиостанции. Так. Фитнес-клубов, таких точек касания, их, соответственно, не меньше. Я в Инстаграме могу показать вам какое угодно видео, чего угодно. Я могу мамочкам, которые недавно родили прекрасного малыша, показать, как за 10 занятий вернуть себя в форму, в тонус и чего-то
еще. А еще бы хорошо, если бы рядом был клуб с детской комнатой, но их таких мало.
Естественно, поэтому мы и говорим о продуктах. Если ты находишься в спальном районе, значит, у тебя есть молодые семьи, значит, у тебя должна быть детская комната, значит, у тебя должно быть чего-то еще. У людей старше 35 лет, у каждого третьего болит спина. Угу. Есть в медицине такое понятие, как остеохондроз, по-моему, да, когда врачи говорят, это не лечится, живите с этим, ну или что-то.
Мне кажется, про все так можно сказать.
Конечно, врачам, да, им лишь бы не ходите никуда. В фитнесе существует энное количество технологий, которые позволяют с этим работать, в зависимости от того, в чем это вот эта причина. И если фитнес-клуб хочет решать проблемы человека и зарабатывать на эмоциях, то поставить диагностику, договориться с медцентром, из которого эту диагностику притаскивать и заниматься с человеком при помощи массажа, при помощи всяких кинезио-штуковин, ну и технологий, это возможности. Но это цепочки, их нужно простраивать. Проще же скидку дать?
Конечно, проще.
Приходите, и не нужно думать.
Тем более, если человек не знает, что это можно как-то поправить или сделать проще, ему нужно рассказывать про эти технологии, про какую-то реабилитацию, ну, он не знает.
Он не знает, но зато, если вы в рекламе увидите ту боль, которая есть у вас, усталость, спина болит, спите плохо, и еще там всякие вещи, связанные с лишним весом.
То есть человек до фитнес-клуба и человек после фитнес-клуба?
Не обязательно. Но... Человек, я же прихожу домой уставший. Вот знаете, есть такая вот ситуация, да, у людей говорят, я не высыпаюсь, я плохо встаю по утрам в 6 утра. Вот с этим сталкиваются многие люди, и если фитнес-клуб как в ценность начнет говорить, что вместе с нами вы начнете просыпаться по утрам хорошо, то это попадет в чью-то боль. Главное при этом правильно контентно раскрывать, что мы под этим понимаем. Почему ты будешь просыпаться хорошо? Потому что у тебя будет тренер, который вместе с тобой поставит тебе питание, он уберет у тебя те вещи, которые тебя там, я не знаю, там закисляют, затуманивают, что-то еще с тобой делают. Почему ты плохо спишь? Он тебе расскажет, что тебе для сна нужно не 8 часов спать, а 7 достаточно, но при этом перед сном нужно убрать смартфон. Это коучинг, фитнес-коучинг. Если у меня в штате есть фитнес-коуч, то почему я не могу его продавать?
Отлично. Все это как надо, но пока мы гонимся за скидками. Ну, в большинстве своем.
В большинстве. Нет, ну, не все, конечно, не все. Я вижу прекрасные примеры, как работают с продуктами и сетевой...
Какие-то крупные фитнес-клубы. Ну, сколько таких, вот если по рынку?
Ну, я вот
прямо
вижу...
По вашей оценке, вот такой грамотный...
Каждый
маркетинговый
подход. 2 из 10, вот так скажем. Что это получается у нас? 20%?
Да, 20%.
Всего лишь.
Мало?
Мало. Гораздо проще скидку дать. И даже листая ваш Инстаграм, да, вот вы, наверное, видите, сколько рекламы фитнеса дает, особенно да. В конце месяца. Чем ближе к концу месяца, тем больше...
Так уже люди, выдрессированные клиенты, они знают, когда у них будет скидка.
Да.
Они знают в январе. Вот сейчас как раз маленькие продажи у фитнес-клубов.
Нет? Сейчас как раз есть возможность у прекрасных жителей, кто хочет обновить себе фитнес-карту со скидками, прийти в любой клуб и сказать, я готов у вас купить карту прямо сейчас, скиньте цену на 15-20%. В половине случаев вам пойдут навстречу. Это вот лайфхак. Можно пользоваться. В любой приходить.
А почему?
Потому что должны выполняться, закрываться планы. Угу. То есть задача стоит заработать, например, 10 миллионов рублей к концу месяца. Если сейчас на сегодняшний день 8, а у нас завтра с вами 28, 29, 30 число, то где-то нужно взять 2 миллиона.
Но это из-за праздников, потому что там мертвые.
Нет, ну это да? Просто конец месяца, любого месяца.
А, просто в конце любого месяца лайфхак. Можно прийти в какой-нибудь фитнес-клуб, но рядом с домом, или обойти несколько, чтобы уж точно, и попросить скидку 15-20%.
Нужно причем прийти сначала в середине месяца, числа 15-го, сказать, что я хочу у вас купить карту.
Но сомневаюсь, пока
подождать,
думаю.
Не покупать и дождаться. Вот если у клуба маркетинг не настроен на работу с продуктами, с ценностями, с триггерами, то через 2 недели, ближе к концу месяца, вам позвонит прекрасный менеджер Федор и скажет, у меня для вас есть специальное предложение, которое работает только сегодня.
Только для вас. И только 5 карт, оставшиеся по этой цене.
Да.
Все мы это знаем. Хорошо.
Особенно, когда смс-ки, вот еще, знаете, приходят вот эти дурацкие людям в рассылки. Вот это все про это же. Это значит, что клубы не вывозят планы, и вот таким образом зарабатывается, прости господи, недостающая копеечка.
Хорошо, мотивация по поводу вычетов налоговых. вот такая инициатива была прекрасная. Непонятно, то ли это летом начнется все это работать. Ну, по крайней мере, сейчас это недоступно, но ведется работа в этом направлении. Будет мотивировать людей? Это же морока такая, вычет получать, ну, через налоговую.
Да, давайте посчитаем, да, в деньгах. Если средняя карта годовая стоит 20 тысяч рублей.
Ну, это мы в Москву берем, да?
Ну, да, ну, ну хорошо, хорошо, 15 тысяч рублей, там, город какой-нибудь, там, набережные Челны расчудесный, то мы получим из налогооблагаемой базы, мы вычтем эти 15 тысяч рублей, получим с этого, по 13. Сути, экономию 13%.
Ну, сколько это? 13 умножить на
15? Ну, это чуть больше 1500 рублей. Мы получим с вами экономию из налогового вычета. Мы не заплатим, ну, вот эти вот 1500 рублей. Я очень сильно сомневаюсь, что человек, который пил пиво, пойдет ради этого в фитнес-клуб. Вот не пойдут, никто.
Ну и что, инициатива плохая?
Нет, инициатива замечательная. Только когда...
1950 вот, рублей, извините.
Когда я...
Почти 2000.
Когда я слышу, что это сподвигнет массы на фитнес, ребят, камон. Вот это нам на фитнес масса не, под, не
что,
сподвигнет.
Что сподвигнет масса?
Сподвигнет...
Если говорить о госполитике.
Любая активность, которая проходит на глазах людей, вызывает к ней интерес. Я в своем последнем проекте, который мы открывали в Сочи, мы, поскольку это нетипичный для Сочи проект фитнесовый, мы только так могли людей привлекать, которые никогда фитнеса не касались, они должны видеть глазками, что происходит. Они подходят и начинают спрашивать, что это вы делаете? Что это происходит? То, что в Москве делается, в Москве вообще на самом деле, ну, сильно больше, чем в России, делается в городах, за исключением Татарстана, наверное, с точки зрения загрузки общественных пространств и привлечения бизнесов и брендов. Все вот эти вот забеги, старты, стань человеком, гонки по городу. Да. Вот это все очень круто. И все это будет усиливаться, все это способствует, все это только во благо.
Но первая цель какая? Цель привлечения людей в фитнес, к здоровому образу жизни?
Да нет, цель меркантильная, конечно, конечно, но одно другому не мешает. Никакой бизнес не пойдет делать что-то ради чего-то. В смысле, если там не будет денежной цели, когда нам говорят, да вы там за зарабатывание денег, ребят, ну мы да, мы бизнес. Мы готовы тратить время, энергию, силы, проводить различные активности, мы должны из этого извлекать доход.
Хорошо, покажи человеку, возможно, он присоединится. А по поводу корпоративного фитнеса. Есть же у нас в России, ну, существует такая практика, что оплачивают работодатели?
Есть, фитнес-карты. Разная причем практика есть.
Она выгодна для работодателя? Не очень понятно. Вот как бы вроде, если в идеале, конечно, нужен здоровый сотрудник. Но трудно поверить в такие мысли у работодателя.
Тут есть три момента. Первый момент – это конкуренция на рынке труда. Если я работодатель, который работает на высокотехнологичном рынке, который заинтересован в том, чтобы люди хотели на меня работать, я бренд работодателя, да, там компания А, например, и я в своем пакете предоставляю человеку возможность ходить в любой фитнес на выбор с компенсацией 60%, это плюс?
Конечно.
Плюс. Это первый момент. Второй момент. Если я работодатель, который помимо вот такого возможности ходить в фитнес, еще ведет корпоративный фитнес-активности, как корпоративную культуру мы проводим, соревнования по боксу.
Ну или набираем команду на те же гонки,
по плаванию,
на те же соревнования.
Бегаем, не знаю, там девочек водим попрыгать там в эти, в сайклы всякие и прочие штуки. Это способствует сплочению коллектива с точки зрения, ну, именно корпоративной культуры и чего-то.
Но все это для больших каких-то компаний?
Не, совершенно не обязательно. Я знаю, в Челябинске у нас есть компания, там мясоперерабатывающие заводы, еще ребята, которые совершенно комфортно, первое лицо ходит, занимается, остальные все купили велосипеды, ездят с ним.
Это показательный
добровольно...
как бы пример или что?
Ну, вот да, это показательный пример.
Просто может человек и не оплачивать какие-то, и не проводить фитнес-мероприятия, значит, просто ему интересно руководить.
Конечно, но за ним тянутся. То есть если вовлекается первое лицо, постепенно вовлекается вся команда. Рано или поздно все пойдут и купят себе велосипеды и поедут. Те, кто не... Будут такие, те, которые скажут, вот я еще за свои бабки не ходил, не покупал велосипеды, не ездил. Да, пожалуйста, сиди, ты, никто тебя не затащит.
Нет, конечно, можно еще сказать, а можно деньгами? Не нужен ваш корпоративный фитнес, можно мне как-то деньгами все это вернуть?
Ну, деньгами, наверное, нет. Деньгами не получится.
Тогда придется корпоративный фитнес как-то вот внедрять даже... Против своей воли. Ну, хорошо. По поводу продвижения в социальных сетях начали мы говорить, по поводу страничек фитнес-клубов. Но в фитнес-клубах работают люди, сотрудники, и они тоже пытаются продвигать свои странички как тренеры персональные или как какие-то тренеры групповых программ. Это же тоже влияет и на руку фитнес-клуба.
Ну, вообще, с развитием социальных сетей и медиаплатформ онлайн-коммуникативных всех этих штуковин, возможности касания фитнес-клубов с аудиторией как своей действующей, так и за ее пределами, ну, увеличились в разы. То есть у меня теперь есть возможность коснуться, ну, практически любого жителя всех соседних домов. Надо только придумать особо извращенный способ, как это сделать. И тот, что тренеры прокачивают собственные сообщества, это работает очень сильно на руку клубам, потому что человек, которому доверяют в рамках человек-человек, человек-тренер, он с какой-то более высокой вероятностью может купить карту в клуб.
Вот, кстати, человеку нужен человек. Это тезис в социальных сетях, он у вас как-то проскальзывает. Об этом мы поговорим через 3 минуты. У нас сейчас информационный выпуск, а потом реклама, а потом продолжится программа про фитнес. Илья Коноплев, маркетолог, здесь в гостях на радиостанции «Говорит Москва».
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Устраняем естественный прогиб в спине. Колени уходят в сторону стопы.
19.35. Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. В гостях у нас маркетолог, руководитель проекта «Фитнес, санаторий, знания» Илья Коноплев. Илья, мы продолжаем. Мы закончили предыдущую получасовку. Утверждение. Можно же ваше утверждение, вы в него верите, что человеку нужен человек, и также в маркетинге, вообще в жизни, чтобы продавать эти эмоции?
В услугах, да. Я считаю, что это один из основных базисов, который там, несмотря на любое проникновение диджиталов всех куда угодно, никуда не денется.
Ну, то есть в Инстаграме нам нужен человек. Придя в фитнес-клуб, нам нужен человек.
Да, общаясь в чате, в мессенджере, в WhatsApp нам нужен человек. И офлайн общаясь, нам нужен человек, потому что фитнес, да и любые сложные услуги, это услуги основаны на доверии. Вы не пойдете к стоматологу чинить зуб, который у вас заболел, набрав его в Яндексе, посмотрев на фотографию. Вы все равно будете искать о нем отзывы знакомых, релевантных друзей, еще кого-то. То же самое касается любого врача, путешествия.
Я знаю, что в Фейсбуке вы описывали вот походы в фитнес-клубы незнакомые, да? Вы таким образом как-то проверяли, понравится или нет? То есть насколько они человеколюбиво там к вам отнеслись, как к новому клиенту потенциальному? Есть те, кто не очень преуспевает в этом направлении, да?
Ну да, то есть есть ситуации, когда фитнес-клуб в технологии не содержит в себе человеколюбие, да? То есть когда... Там нет тренерского состава, ты просто приходишь и сам занимаешься. Есть специальные программы, которые на это направлены. У нас в России только пока такое все только появляется.
А что это? Это как, без людей совсем, без тренеров?
Да, в Европе, в Германии огромные клубы, 3000 квадратных метров. Один сотрудник всего обслуживает всю эту историю. У них...
А как же даже первоначальное знакомство с тренажерным залом?
Нет, знакомьтесь, пожалуйста, совсем на сайте, со всеми тренажерными залами.
Даже
все,
так?
Все смотрите, скачивайте себе программу.
Но у нас-то не будет работать, у нас совсем по-другому.
Будет лет, будет? Когда мы вовлечем столько же людей, вот превратим всех, вот о ком мы говорили предыдущую половину программы, вот в тех...
А, ну это должны быть вовлеченные,
конечно,
уже знающие,
конечно,
люди,
конечно,
которым уже,
конечно,
не нужен человек,
конечно.
Они знают сами.
О,
с другой стороны, все равно таким людям нужно какое-то общение.
Не всем. Ну, то есть, есть же вещи, которые мы с вами делаем уже там без людей, пользуясь услугами. Вы в такси ездите, наверное, мы не всегда с таксистом разговариваем, потому что, ну, вот мы к этому уже там относимся как-то. То есть, тут либо да, либо нет. У нас даже сейчас есть определенная категория людей, которые знают, что нужно делать, им не нужны никакие люди, человеки. Они есть, и пусть, и слава богу.
Но я вам рассказывала до эфира про фитнес-клуб, который у меня был в районе, но он сгорел. И там тоже, чтобы сэкономить на тренере, в зале групповых программ они купили специальное оборудование для того, чтобы включать просто видео. То есть они приглашали людей, назвали это какими-то уникальными тренировками, ну, какой-то это бонус, какой-то супер уникальная возможность, и включали из интернета видео, а люди повторяли. Ну, естественно, никто не пошел. Там один человек пришел, а где же тренер? Тренера нет, он развернулся и ушел.
Совершенно
человека
верно.
Нет.
Да.
И я просто сейчас трудно себе представлять, что кто-то может ходить на подобные тренировки.
Совершенно верно, потому что у нас в первую очередь, и это будет довольно долго еще продолжаться, идеологом, скажем так, поддержания интереса к фитнесу является человек-эксперт, который рассказывает мне, как правильно делать занятия, который тренирует упражнения, который рассказывает мне, как мне организовать свое питание, которое я в чате могу сфотографировать, там, не знаю, свой доширак или там эту свою шаурму прекрасно спросить.
А, ну сколько калорий?
Да,
тренер?
Что я здесь лишнего
сколько
съел?
Калорий,
он скажет, ах ты, три нецензурных слова, потому что вот это.
Завтра
вот это,
себя
вот
трешку распущу.
Совершенно верно. И вот на этом выстраиваемые технологии, они позволяют развиваться в том числе онлайн-фитнес. Мы знаем, ну, какое-то количество, там их более 5 онлайн-школ, да, которые сейчас людей поднимают с диванов, и только за счет коммуникаций, а люди занимаются где хотят, на улице, приседают, в планке стоят дома, где угодно, но только за счет вот человек-человек, который один другому говорит, что делать, а один перед другим отчитывается, люди вовлечены и занимаются. В фитнес-клубах то же самое, только там тренеры, вот они в штате, люди, вот они приходят.
Но у нас в России-то где больше людей в фитнес-клубах, наверное, я думаю, чем онлайн.
Онлайн мы не можем посчитать.
Вот это проблема. А это вообще считается или нет в других странах?
Ну, конечно, считается. В других странах не знаю. Я не видел в отчетах, ну, во всяком случае, ЕРСА, это Европейская ассоциация по фитнесу, именно онлайн-фитнеса, но, скорее всего, онлайн где-то кем-то считается.
Просто мы же говорим 3% всего, а вдруг там 5%? Да а нет. Вдруг 2% еще сидят и делают упражнения дома?
Может быть, и, скорее всего, так и есть. То есть, но в любом случае, эта картинка и та сумма денег, которую мы видим по замерам статистики, она сильно меньше, чем нам хотелось бы, и чем она, ну, вот, в тех же самых западных странах. Я когда был в апреле в Кёльне, я удивился, сколько людей утром бегает. В Москве, конечно, тоже много бегает.
Тоже бегают. А сколько в парках пожилых людей, которые с палками?
Но в Кёльне бегают, Екатерин, разы больше.
Да?
Прям вот
разы. Очередь. Я видела... Я видела в Мюнхене вот безумное количество велосипедов.
Ну, с велосипедами там понятно.
Это вообще, это они сбивают людей фактически, их больше, чем машин. Вот это меня больше поразило. А вот бегающих людей, вот по крайней мере, в Мюнхене я не видела.
Они, вот опять же, про велосипедов шутка. Меня недавно спросили, типа, когда ты вот, Илья, сам скажешь, что мы достаточно вовлекли народу в велосипедные, значит, вот эти вот, чем это померить? Я говорю, когда у нас голые забеги начнутся на улицах, вот тогда...
Это как связано, я же не очень...
А очень легко. Когда число людей настолько вовлечено большое, что собирается отдельная тусовка, чтобы покататься голыми, это означает, что общая масса великая. Но это вот на кончиках пальцев, да, на уровне вовлеченности. В Мадриде, по-моему, это проводится.
Это чтобы таких много, как я, но чтобы хоть как-то отличиться, да? Мы создаем мини-группу обнаженных на великах.
Да,
я
и эта группа обнаженных, ну, понятно, что можно там пальцем у виска покрутить, но там разные у них фанраны есть, они там могут ездить, и по ночам они там катаются. У нас уже по ночам уже, слава богу, начали кататься. Значит,
да,
и велопробеги
давно еще,
есть.
Конечно.
Вот до голых дойдем. Вот тогда заживем.
Интересная цель. А почему интересно вот именно...
Это не цель, это измеритель.
А почему не цель?
Можно и цель такую поставить.
Нет, можно и цель, хорошо. А если не велосипеды, то другая цель. Вот почему можно мерить, что фитнес-отрасль растет? Может быть, какие-то вы...
Просто количество событий, которые проводятся на улицах. Количество событий, которые фитнес-клубы проводят. Количество единиц фитнес-клубов в городах, да. То есть мы это посчитать можем. Там тот же самый Дубльгиз, он делает скрининг, да, и мы можем там тремя щелчками пальцев посчитать, сколько
было. Но в Москве открываются и открываются. Не будет перенасыщен рынок?
Да не будет он перенасыщен. Если верить 10% РБК, ну, то еще можно удвоиться, и рынок в Москве удвоится. Вы, знаете, смотрите, в чем проблема в Москве. Есть станция метро,
да.
4 фитнес-клуба.
Угу.
А все, что отошел от этого метро на 3 остановки на автобусе, фитнес-клуба не найти. Я тут недавно в Химках ночевал.
Но это как торговые центры.
Совершенно верно. У торговых центров...
Так и фитнес-клубы сейчас в торговых центрах делают. Там не только зоопарки раньше были. Можно все что угодно. Торговый центр — это как такой маленький город в городе.
С фитнес-клубами произойдет та же самая история, которая произошла с торговыми центрами. Помните, изначально они были только про торговлю. Ну, там были, значит, здоровенные куча этих всяких магазинов, и мебельные магазины, и еще чего-то от начала 2000-х годов.
Так.
Потом торговые центры поняли, что народ-то хочет не только покупать, он хочет там еще и время
не
проводить.
Не только хлеба, но и зрелищ, да.
Появились кинотеатры,
Да и просто детские комнаты, просто какие-то веселительные мероприятия.
Там,
да,
зоопарки.
Да.
Потом народ, по мере появления торговых центров еще, им надоело просто ездить, смотреть кино, и они, торговые центры, стали думать, как людей там на целый день заводить. Что им там делать, да, и те проекты, которые сейчас делают вот ребята 40 микрорайонных торговых центров, не помню, как они называются, там целые пространства интерактивные заводят, там люди могут работать, там коворкинги создают. И торговля в этих торговых центрах становится делом 49-м.
Но это также не торговые, а торгово-развлекательные центры.
С фитнесом произойдет то же самое.
Так оно уже происходит. Многие в фитнес-клубы, но есть торговые центры.
У нас пока еще почему-то фитнес-клубы считаются, что в фитнес-клубах должно быть кафе правильного питания, что фитнес-клубы и алкоголь — это вещи несовместимые.
А совместимые?
Конечно, совместимые. Но если у нас человек, у него быт построен, ну, если он употребляет алкоголь, почему он не может делать этого в фитнес-клубе? Почему
нет,
в Европе?
Но просто считается, что если человек ведет активный образ жизни, то он не пьет, не курит. Ну, вот так считается.
Вот это...
Ну, вы тоже же должны знать, вот кто так сказал, почему так считается? Но мы
вот
же не можем
это,
изменить
вот это
сознание.
Вот это считание, это есть вот в головах ступор, стереотип, да, у людей, что фитнес — это для зожников. А я человек обычный, я же не зожник, я в фитнес не пойду. Я лучше пойду, вон, куплю себе еще бутылочку чего-нибудь и, значит, буду с мужиками в бане обсуждать.
Я вам по секрету скажу.
Футбол.
Зашоренность такая, что вот, ну, я как-то вовлечена фитнесом, тоже с этим делом связана, и у меня запястье болит. Ну, то ли от мышки, то ли... И говорю, вот запястье. Ты же фитнесом
ты же
занимаешься.
Фитнес.
Как у тебя может болеть запястье? Слышу я такой вопрос и думаю, Черт.
Да, блин.
А что мне ответить? А я не знаю.
И вот это
как у меня может вообще что-то болеть? Как я могу вообще что-то...
Вы же зожник, да, вы же фитнесом занимаетесь.
Вот в этом направлении вопрос.
Разрушение вот этой грани между тем, что фитнес – это что-то для крайних каких-то там здоровых, правильных людей, это есть основная задача отрасли сейчас. И хорошо, что меня уже начали слышать, да, и я вижу уже в клубах и пицца продается, и это бургеры продаются.
Но есть такие действительно?
Да, есть, конечно.
Ну, наверное, там ПП-бургер.
Да никакой там не ПП-бургер.
Нормально
с майонезом и прочими этими вещами. Потому что ведь фитнес это не означает упороться до состояния там, двухчасовой тренировки в неделю. 10 тысяч шагов в день – это уже полноценный фитнес, который разгонит риск сердечно-сосудистых заболеваний до ну, какого-то там понятного управляемого минимума.
Ну, в общем, в этом направлении ведется, я так понимаю. Если но пицца уже продается, моя... алкоголь-то где-нибудь продается, мне скажите, рядом с фитнес-клубами. Ну, рядом-то понятно, в торговом центре.
А ну, вот... я знаю в Казани фитнес-клубы, на крыше которых стоят полноценные бары, где разливают алкогольные коктейли.
Ну, то есть, в принципе, можно после тренировки или до?
Ну, до, наверное. Тут важно себе давать отчет, чем ты занимаешься на тренировке. Лучше в место, лучше приходить в фитнес-клуб. Что такое клуб? Да, это место, где... Это клуб. Это фитнес должна стать его составляющей. Да, я знаю, что мне за такие мысли там многие старожилы отрасли, они у виска крутят, они не понимают, как это происходит. Но посмотрите на Европу, ребят.
А что, там так, там, там так, да?
Там так, да. И когда мы приезжаем в турецкие отели, пятерки, да.
Ну, это же отели, это отдых.
То же самое, это эмоции. Да то же самое. Отдых, активность.
Ну, кстати, меня всегда интересовало, когда приезжают люди на курорты, и там существуют фитнес-клубы. Они действительно пользуются популярностью?
Они пользуются какой-то популярностью, потому что...
Ну, чтобы сфотографироваться, или там действительно люди зависают для того, чтобы
потренить? Я, знаете, помню, первый раз, когда я приехал вот в такой отель, где был хороший полноценный клуб, я думал, туда, наверное, никто не ходит. Не ходят спортивные парни, спортивные девочки по утрам приходят под кондиционерами. Это Турция была, занимаются. Это пользуется спросом. И понятно, что у нас в России в отелях фитнес-клубы представляют собой очень грустное и жалкое зрелище для того, чтобы они там были.
Для того,
чтобы звезду этот отель имел, к сожалению. Но мы знаем о том, что такие фитнес-активности проводят некоторые отели. Я забыл вот это название, на языке крутилось. Прям целая сеть, которая специализируется на фитнес-активностях. Не помню.
Ну, хорошо.
Но не русская.
А, давайте тогда про студии. Фитнес-студии – это такие маленькие фитнес-клубы. Их даже клубами назвать нельзя, по сути. А, это какие-то меньшие помещения, но в последнее время я очень часто про них слышу. И где ты работаешь? Я фитнес-инструктор. У нас студия, у нас не фитнес-клуб. И такое отрицание. Это какое-то новое веяние?
Это не новое веяние, это сегмент. Так же, как онлайн-фитнес дома, так же, как фитнес-пробежки на улице, есть студия.
Ну, чем отличается? Это просто по размеру или...
А студия от клуба отличается тем, что она, во-первых, специализирована на какой-то одной тренировке либо направлении. И второе, то, что там человек посвящается целиком и полностью этому, и у них, помимо, собственно, пришел, потренировался, ушел, есть еще и комьюнити. То есть это среда, онлайн, офлайн, неважно, они могут в походы ходить, либо в чатиках общаться, где они живут этим. Скорость развития студий со временем будет расти. Причины две. Первое – это вовлечение снизу. Когда, например, я пошел, побегал, попробовал, мне понравилось, угу. Я пошел и вступил в беговой клуб «Пупкинский», у которого есть своя студия беговая, ну, находится в торговом центре в микрорайоне Пупкина.
Угу.
Это студия, в которой я продолжаю бегать, я плачу 1300 рублей в месяц, зимой мы бегаем на дорожке, летом мы бегаем вот так вот. Студия, студия. Оттуда я могу выпрыгнуть в клуб. Мне может там стать скучно, я могу там набегаться. Ну, как со мной эта история произошла. Я бегал 3 года, мне сейчас надоело, я хожу себе в фитнес-клуб спокойненько, никому не мешаю. То есть фитнес-студии – это альтернативный сегмент, который перетягивает к себе людей из фитнес-клубов, так и вовлекает их, собственно говоря, с поля, ну, вот, с людей. Дай бог, чтобы они развивались всячески, им процветание, способствуем этому и ратуем за них очень сильно.
Сколько окупается фитнес-клуб, если человек решает посвятить себя этому делу, открыть?
Норма, которая считается на рынке прямо вот здравая-здравая сейчас, это 5-6 лет.
5-6 лет для фитнес-клуба должен человек...
Это разумный оптимальный минимум. Инвесторы, которые приходят в отрасль, они говорят, мы хотим за 2 года. Есть люди, которые во имя того, чтобы получить инвесторские деньги, обещают им за эти 2 года, значит, окупаемость, потом происходит 1-й год, потом происходит 2-й год, эти люди уезжают в неизвестном направлении побыстрее от этих инвесторов, ну, а инвестору дальше приходится с этим как-то жить. Не существует здравых решений, которые позволяют в клубном формате окупить, где есть тренажерный зал, инвестиции в ремонт, вентиляцию и тра-ля-ля. Со студиями онлайн-фитнесом все, конечно, проще. Студию окупить за 2 года можно. Можно быстрее.
Еще быстрее, за год.
Ну да, смотрите, если у меня студия построена на петлях TRX, задача которой протянуть по потолку балку, подвесить на нее 8 петель ТРХ, и просто хорошо и по-разному тренировать 15 моих людей за 2500 в месяц зимой в студии, летом мы ходим в походы, эти свои петли привязываем к этому, к дереву прекрасному, в планке стоять мы можем и в парке.
Ну, отлично, тогда фитнес-студия, она как выгоднее, чем фитнес-клуб, если открывать. А да, фитнес-клубы мы оставим сетям?
Ну, не сетям, у нас сети, они сейчас занимают 27, по-моему, процентов топ-10 сетей, то есть они дорастут до
50%. Это в Москве? Ну, то есть треть московских клубов – это сети
условно,
крупные?
Да.
А остальные – это мелкие?
Малыши, какие-то. Вот. Сети дорастут до 50%, и на этом, наверное, консолидация вменяемая в ближайшее время закончится. Ну, во всяком случае, там, в течение ближайших 3-5 лет.
50% будут сети, а дальше вытеснение не начнется?
Нет, оно маленьких. Будет со временем как-то проходить. Но ситуация, как, например, с ритейлом это произошло, да, когда у нас, ну, там, сколько там, 60% рынка занимает оборот сетевой ритейл, до этого, наверное, нам еще нужно открываться, открываться, закрываться, открываться, закрываться и открываться.
Ну, я как клиент, наверное, хочу выбрать сетевой клуб, а не студию. Ну, если бы, например, предложили. Или все зависит от цены опять.
Вы как клиент, вы выберете то, что рядом с вами, где вы находитесь, где вы живете, где вы работаете. Вы выберете то, что попадает в ваши ожидания по сервису и соотносится с ценой. И вы выберете то, что закрывает вашу потребность. То есть, если вы человек, ну, с одним набором триггеров, которые вам нужны, вы выберете, закрывают вам они или нет. Есть люди, которые говорят, да нафиг мне эти все ваши полотенца, да, почему я должен платить 46 тысяч за карту, и зачем мне это мыло, я свое из дома принесу, и полотенце я свое из дома принесу.
Нет, у каждого, конечно, безусловно, свой сегмент. Есть фитнес-клубы, которые открываются под какими-то шашлычными, под люля-кебабными, и когда занимаешься, сама в таких занималась, ну, то есть это подвальное помещение, и все тянет, и все прекрасно чувствуется, что там готовится наверху.
И кого-то это устраивает.
Конечно, кого-то устраивается, потому что цена совсем другая.
Да. Если человек четко понимает, что мне клуб нужен, чтобы там вспотеть 3 раза, поднять вот эту железяку столько, сколько нужно, и мне по барабану, что там откуда течет, пахнет, и я дом помоюсь.
Ну, а нет никаких исследований, вот как распределяются вот эти потребности, что нужно людям в Москве?
Не, они вообще есть, и РБК исследует это, и оно довольно большое, сколько людей, что на первое место ставится, что на последнее место ставится. На первом месте у нас обычно такие вещи связаны, как с пространством клуба, с вентиляцией, чистотой клуба, в среднем по рынку.
Ага.
Да, то есть человек, даже если вас спросить, Екатерина, вот вы занимаетесь в клубе за 1990 рублей в год, что для вас важно? Вы скажете, чистота. Ну, это же всем важно. Ну, это всем важно.
А вы готовы? Не знаю. Я даже вот сейчас задумалась, не знаю, чистота ли. Ну, хотя, с другой стороны, если бы там было грязно, наверное, было бы очень сложно.
Заметно, да. Особенно это видно, когда фитнес-клуб, раздавая прибыль вот эту вот за скидки, изначально позиционируется как бизнесовый, например, в нем чисто, красиво и хорошо, а потом денег постепенно не встает, он начинает
экономить. Шкафчики железные ржавеют,
знаете. На клининге они скрипеть начинают, болтаться, вешалки исчезли, их украли, новые не положили, а директор по клубу не проходит, обход не делает, и в душевой как этот протекал,
так и протекал. Но все равно клиенты, они какое-то время будут держаться.
Да, но только вот это как раз есть отсроченный лак. То есть, когда придет у клиента продляться, и ему скажут, занеси ко мне, пожалуйста, 46 тысяч рублей, а вон там открылся новый клуб, он меньше, но у него месячный платеж 2500 рублей, клиент скажет, я тебе сейчас 46 тысяч не дам, потому что он вспомнит, что ему вот тут не нравилось, а там новые полотенца у них, новое оборудование. Он пойдет и сделает 2500 рублей.
Еще очень важно, люди клюют на фитнес-клубы с бассейном и сауной. Такой сегмент большой в Москве?
Большой сегмент. И
ну, то есть потребность велика именно в таких услугах?
Тут знаете, какая статистика у нас? Хотят клуб с бассейном 10 человек, пользуются бассейном, знаете, сколько?
2.
Ой,
как я угадала.
В отрасли же. Да, 2 человека. То есть по статистике плавают не все, но на этапе принятия решения бассейн является преимуществом. Он увеличивает расходную часть, ну, в какой-то степени, он увеличивает стоимость
контракта. Но фитнес-клубы с бассейном, они значительно дороже.
Да. То есть это эквивалентные вещи, где расходы закладываются в стоимость карты. Ну и, в принципе, это как бы людям тоже понятно. Что да, вот здесь с бассейном, да, вот здесь. Я вот, например, не плаваю, я человек здравый.
Но все равно хотелось бы, чтобы фитнес-клуб был с бассейном
нет? Я как раз во Владимире живу, я выбираю фитнес-клуб, за который я плачу 1100 рублей в месяц. Вот, он без бассейна, он сухой, но зато мне нравится то, что там большая раздевалка и много, и 8 метров от высота потолка.
Ну, а если бы не было такого потолка, не было такой раздевалки?
Пошел бы туда бы, куда ближе. Вот у меня ближайший к дому клуб, он стоит там, ну, 3,5 тысячи в месяц.
Значительно дороже, я бы сказала.
Да. 3. Поэтому я езжу туда вот подальше, потому что мне на машине вот это не проблема, но зато там есть большой потолок, много места.
А мы начинали еще с того, что фитнес-клубы в основном открываются около метро, угу. Но есть и те, кто подальше от метро. Вот они, наверное, имеют меньше клиентов, чем...
Чем дальше ты от точки генерации трафика, от места, где люди живут или где работают, тем больше усилий тебе нужно привлекать для своего маркетинга. То есть, тем больше нужно либо раздавать скидок, либо демонстрировать свои ценности, продуктовые направления и объяснять людям, почему они должны потратить вот это большее время, чтобы поехать к тебе.
Вот я тоже начиталась, я же не просто так, в вашем Фейсбуке, в основном продвижение фитнес-услуги, контент, потом ценности, ценности, что там... Вот, например, вы приводите в пример клуб в Челябинске, там сила, здоровье, энергия. Это ценности, которые цепляют?
Да.
Да?
Да.
Ну, то есть сила, здоровье, энергия, и как раз человек пойдет именно за этим в фитнес-клуб.
Или, или, или. То есть кому-то важно чувствовать себя сильным и эту силу демонстрировать. Ну, например, там известно, да, что у нас самые главные демонстраторы тестостеронной силы – это мужчина с Кавказа. То есть когда ты говоришь человеку, у нас ты позволяешь, мы тебе позволяем быстро добиться силы и это продемонстрировать, он ко мне придет, я попадаю в его ценности. Кому-то важно подзаряжаться энергией. То есть мужик 35 лет, у которого лишний вес, он чувствует себя... Ему нужно показать, чувак, мы знаем технологии, каким образом делать тебя более энергичным. Мы умеем это делать 2 раза в месяц, вот так, вот так,
да,
вот
но
так.
Сначала нужно человеку объяснить, да, что будешь энергичным. А не просто контент. Так, у нас энергия для тебя, а я не знаю, как ей воспользоваться. Что такое энергия? Я не знаю, как это,
поэтому
что это.
Поэтому энергия – это ценность, а ее воплощение в понятный для вас образ – это триггер, который передается через контент.
А можете пример привести какой-то рекламной вывески или какой-то, ну, вот рекламы, которая действительно работает вот, по всем правилам маркетинга?
Было, стало. Человек большой.
Ну, это как раз прямо из интернета. Все блогеры на этом зарабатывают, когда
да,
было и стало.
Но только вот
но это
он,
привлекает.
Вот он, сижу, вот он я. Есть 30-секундный ролик в Инстаграме, где вот сижу я, Коноплев Илья Владимирович, который говорит, ребят, я за последние полгода... полтора года, убрал 18 килограмм, я занимался с тренером, я ходил вот сюда, вот в этот клуб, я продолжаю сюда ходить, меня все устраивает. Очень условно. Из меня можно сделать историю там на 15 роликов, можно сделать историю, как я начал в него ходить, как я хожу, 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 как я худею, какой я довольный, и я постепенно попадаюсь этим людям в Инстаграме, какой я бодрый, какой я прыгаю, и вот она реклама. То есть не задача показать человека один раз, а коснуть с триггером 5, 10, 15 раз, еще сколько-то. То есть столько, чтобы у человека постепенно возник, а, интерес, а потом он конвертировался в доверие.
По поводу сотрудников, которые должны, ну, как иметь странички в социальных сетях фитнес-клуба, это должно координироваться руководством фитнес-клуба или не обязательно?
Вообще не должно. Руководство фитнес-клуба должно отдавать себе отчет, вбить себе в голову, что чем больше оно прокачивает своего сотрудника, тем больше сотрудник для него сделает.
Но сотрудник может уйти, сотрудник
не из
фитнес-клуба.
Есть такая формулировка, поговорка, не помню, кто я сказал. Пусть лучше я его научу, и он сделает, чем я его не научу, и он останется. Придет следующий, я следующего научу. Но если я буду сидеть и пытаться с них им вдолбить в голову, вы должны для меня чего-то, я ради вас это делаю. Зачем? Нет, у них своя жизнь. Чем больше я им отдаю, тем сильнее они становятся.
Вот по таким правилам сколько клубов работает в Москве?
Слушайте, ну вот мы в Калуге с ребятами этим занимаемся, в Челябинске мы это делали, во Владимире, я знаю, ребята этим занимаются. Вот, вот я навскидку прям достаю, прям людей.
А в Москве вы знакомы с таким?
2 дня с сеткой с одной вот прям проработал, и еще навскидку как минимум 2 знаю. Если я поковыряюсь, занимаются. Но это небольшие сети. Это не лидеры, не сетевые лидеры, потому что там все с этим сильно хуже, там потоки, все это, и там, конечно, вот такого.
Но,
вот нет.
А лидеры уже себе как-то могут что-то простить, но в плане, они уже лидеры, их уже знают, они сетевые клубы, и они
там,
могут уже...
Да, там работает немножко другая система, там есть сила бренда, там есть скидки, там есть массовое завлечение, там есть сила привлечения, переманивания вот этих вот вовлеченных, и они к этому придут чуть позже.
Когда?
Я думаю, что вопрос, ну, там, года, может быть, 2. А вот за счет гибкости малыши, ну, под малышами я имею в виду не в смысле маленькие клубы,
но студии
а локалы.
Тоже.
Студии только на этом и вытаскиваются. Студии – это именно человек-человек, вот этот вот.
И одиночные какие-то клубы в спальных районах.
Да. Вот они на трансляции ценностей, на попадание вот в эти триггеры людей, на коммуникативные вот эти штуки по формированию интереса и доверия, они только на этом выживать и могут.
У нас буквально минута до завершения программы. Раз уж про мотивацию. Ну, по поводу того, что показывать фото и ролики, чтобы было, что стало, понятно. А если не показывать, отойти от этого, что можно сказать тем людям, которые еще не вовлечены? Я знаю, что вы... Я читала ваш Фейсбук. Вы так очень ратуете за то, что многие люди приходят новые в эту среду, в здоровый образ жизни, начинают вести фитнес-индустрии. Вот
есть
как
такая
их привлечь?
Поговорка, что вас бесит, то вам и ценно. Каждый человек, который старше 30 лет, он сейчас вот сядет на попу и составит себе список из там 5-6 вещей, что в его в своем здоровье, состоянии, внешнем виде не устраивает. Так вот, ищите вокруг, кто из объектов фитнес-индустрии, я сейчас не про клубы, я про онлайн-тренировки, про улицу, про что угодно.
Ну, то есть это может быть человек, который связан
да,
с фитнес-индустрией.
Да, 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 кто из ваших знакомых.
Вас бесит.
Кто может, нет, кто может эту потребность вашу закрыть, кто ведет себя так, кто попадает в вашу вот эту боль.
Ну, то есть находите человека, чтобы вы хотели быть похожим на него, так?
Или... Который уже с этой проблемой столкнулся и решил. И задавайте ему вопросы, пишите, как я в свое время. Я просто писал незнакомым людям, привет, я Жарабас, что мне делать?
Серьезно?
Серьезно, да, я так писал, потому что я не знал, я не доверял интернету, я писал незнакомым людям.
И тогда уже потом фитнес-индустрии коснулись как уже не просто человек, а как сотрудник-специалист. Вы же раньше чем занимались? Тоже маркетингом?
Пекарнями и пивом.
Вот, вот, пожалуйста. Пример, прямо вот я не знаю какой, существующий, на самом делешный. Спасибо огромное. Илья Коноплев, маркетолог, руководитель проекта «Фитнес-санаторий знания», был гостем программы «Про фитнес» на «Говорит Москва». Всем пока.